Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Народный адвокат.
13.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. У нас в гостях сегодня Лилия Петрик. Здравствуйте, Лилия.
Добрый день,
Аня. А почему опять здравствуйте? Здравствуй, Лиля. Лиля пришла к нам на час говорить о гражданском праве, о семейном праве, о разделе имущества, о разводах, о завещаниях, о дарениях, о свадьбах, о детях. Вот все эти вопросы, пожалуйста, ей можно адресовать. 7373948 – это телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 – это смс-сообщение. Говорит МСК-бот – это наш телеграм. И мы не пытаемся не отвечать на вопросы, связанные с налогами, потому что налоги – это не совсем специализация, да?
Да.
Вот если вдруг что-то делить, если вдруг, короче, у вас уже что-то есть, что вам нужно разделить, вот это вот, пожалуйста. У нас, тем не менее, есть вопрос по налогам, давай попробуем. В 2015 году приобрел квартиру в ипотеку, с 2017 года налогом при продаже облагается недвижимость, которая находится в собственности менее 5 лет. Ну, угу. Да. Распространяется ли эта норма на недвижимость, приобретенную до принятия нормы? И есть ли разница, если квартира была взята до нормы в ипотеку?
Но вообще, в силу закона, у нас закон обратной силы не имеет. Угу. Если был какой-либо прецедент на момент, который был тогда, соответственно, применялся срок трехлетний, то, по идее, по законодательству так и должно быть. Что у нас будет на практике, сомневаюсь, потому что продавать вы будете сейчас и предоставлять документ о покупке, ну, в том числе сейчас это будет выписка подтверждающая, угу. Тоже вы будете сейчас. Поэтому, если проводить аналогию закона, да, то есть, например, мы возьмем в уголовном праве, то, конечно, там будет однозначно, будут применяться те меры, которые были на тот момент. А что касается здесь, по аналогии возможно, но я думаю, что налоговая все же затребует документы и будет применять то законодательство, которое действует сейчас, и непосредственно пятилетний срок давности. Еще в практике такие моменты не встречались, что они применяют, но думаю, скорее всего, то, что есть сейчас.
Да, спасибо, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Спасибо за передачу. Значит, такой вопрос. В супружестве приобретен гараж.
Да.
Значит, он пополам между мужем и женой. Теперь муж хочет отдать свою половину жене. Это как? Дарение надо сделать? И можно ли это через МФЦ, а не через нотариуса? Это же половинка, вроде бы, часть. Как это вот сделать?
Да, в данном случае все, что касается долей, все, что касается половинок, это, конечно, будет только через нотариуса.
Но... Даже если это нежилая, ну, площадь, будем так говорить, гараж, то это нежилое помещение,
все, что нотариус. Касается долей, да, нам законодатель все определил равно, да? Все, что касается долей, но в данном случае вы избежите хотя бы похода в МФЦ и подачи там документов, потому что дальше зарегистрируют это право собственности сам нотариус. Но сейчас, на самом деле, большая проблема у нас в Росреестре случилась после Нового года, потому что не отдают никакие документы. У нас с 1 января 2017 года должна была быть введена в обиход некая система по регистрации данных прав, и она должна была быть объединена с кадастром. Поскольку по каким-то техническим моментам эту систему не подключили, регистраторы не могут проверить кадастровую стоимость. Сейчас в Росреестре идет тотальное увольнение народа, на самом деле. Эта тема обсуждается, да. И право собственности свое зарегистрировать никто не может. То есть сейчас фактически уже конец января, еще документы, которые были поданы в декабре, они не зарегистрированы.
Но остается только ждать или можно как-то форсировать?
А форсировать здесь получается, что бесполезно. То есть они напишут какой-то там формальный, наверное, отказ по каким-то причинам, да, или приостановят, запросят еще какие-то документы. Но фактически получается ситуация, когда вот такой вакуум, попали все. И все, что касается оформления сделок сейчас, я думаю, что нужно как-то какое-то время лучше выждать, там, неделю-две, и просто смотреть за ситуацией. Потому что мы открывали буквально там на днях тот же сайт Росреестра, ведутся технические работы. Даже выписки, которые мы брали всегда и заказывали через сайт, мы их взять сейчас не можем. То есть настолько... усложнилась ситуация с Росреестром. Но будем надеяться, что это все временно.
Да, спасибо большое. Мы говорим сегодня про семейные дела. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Пожалуйста. Как вам звонит вас представитель Росреестра? Давайте. Знаете, права мы регистрируем.
Угу.
Это просто
отлично.
Для вас недоступны сведения из кадастра и так далее. А регистрация как шла, так и идет.
Отлично, отлично. Хорошо, что вы к нам дозвонились, потому что уже неоднократно, правда, неоднократно к нам...
Регистрация идет, идет, и регистрируются дела. Да, есть технические, как бы сказать, нюансы, да, по объединению. Но регистрация идет, и мы регистрируем. И выписки вы можете заказать, но, правда, только через Росреестр.
Ага,
вы не можете это сделать, на Нотариус зайти, посмотреть это не могут, и вы в том числе. А так все, регистрация идет, не переживайте.
Все, отлично.
Да.
Тогда,
спасибо,
видите,
большое,
только стоило поднять эту тему во всеуслышание, сразу вот результат.
Да.
Это та же история, которая у нас была со студенткой. Только стоило поднять тему со студенткой, когда буквально там прошло 2-3 дня, и к ней появилось абсолютно лояльное отношение.
Студентка, которая носила хиджаб.
Ну, не хиджаб, просто платок, да.
А,
студентка,
платок.
Которая носила платок, из-за этого ее не пускали в университет, государственный вуз, да, это история еще перед Новым годом у нас была. Стоило только поднять эту тему один раз, все буквально изменилось. Теперь она чуть ли не самая лучшая студентка, и к ней очень лояльные отношения.
Отличница,
да,
отличница. Да. Ладно, мы говорим про имущество и про семейные дела. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Квартира, речь идет о квартире. Она была мошенническим путем переоформлена и продана добросовестным приобретателем. Значит, районный суд отклонил мой иск, ну, я владелец, собственник. Мосгорсуд присудил мне право собственности. Вот, то есть возвратил право собственности. И на данный момент такая картина. Право собственности за мной, квартира под арестом, которая по моей наложил суд районный. А еще там ограничения на эту квартиру. Она под ипотекой, по которой оформляли ее приобретение вот эти добросовестные приобретатели. И добросовестные приобретатели там прописаны. То есть обременение сейчас на квартире. Они там живут, прописаны, зарегистрированы. Квартира под ипотекой и под арестом. Вот чтобы решить все эти три вопроса сразу, наверное, надо опять в Мосгорсуд идти с иском, чтобы снять их с регистрации, снять с ипотеки и снять арест, наложенный райсудом по моей просьбе.
Значит, это у вас была такая у нас история, мы ее даже на каком-то из федеральных каналов обсуждали, похожая. В данном случае сейчас на основании решения суда вы являетесь собственником квартиры. Решение суда явилось как раз-таки основанием для смены собственника в Росреестре, у вас есть выписка, очевидно, на руках.
Да.
Дальше. Вот с этим документом вы подаете иск о выселении третьих лиц, которые зарегистрированы в вашей квартире. Это у нас...
В горсуд.
Это район. Это район. Это районный суд. Это будет...
Да.
По месту
нахождения. А ипотеку он имеет право снимать, райсуд?
Теперь, что касается... Это то, что касается снятия с регистрационного учета граждан, которые там зарегистрированы. Здесь же параллельно должен быть иск, очевидно, о выселении граждан. Поскольку они там живут, то, соответственно, нужно получить решение суда о том, что они не имеют права там проживать, получить исполнительный лист, и уже служба судебных приставов должна заниматься выселением. Потому что только получить решение о снятии с регистрационного учета не говорит о том, что вы имеете право прийти и выселить их оттуда. Это разные требования будут заявлены, но это можно все сделать в одном. Соответственно, что касается снятия запрета, это тоже вы делаете в том суде, кто накладывал вам обеспечительные меры. Накладывал районный суд, там вы и снимаете эту обеспечительную меру. Теперь,
ипотеку?
Да, теперь что касается вот третьего вопроса по ипотеке. Дальше нужно будет исходить из самого договора ипотеки и из решения, что там написано и как там указано. И уже только изучив вот эти два документа, нужно будет писать какое-то прошение в суд, да, то ли о снятии. Возможно, в одном из решений, вот в этом, которое вынес МГС, Мосгорсуд, да, там что-то и прописано, но нужно видеть документ, да? Что с третьими лицами, как раз-таки с этими добросовестными покупателями? Признаны ли утратившими право пользования, да? Или там какие-то другие основания? Вполне возможно, что в самом этом решении суда уже что-то указано, и это тоже является основанием для снятия как раз-таки залога, да, ипотеки в данном случае. Да, поэтому понятно, по третьему пункту понял, нужно изучить... решение, да, и сам договор, что у них прописано еще.
А через агентство Добровинского на вас можно выйти, чтобы уточнить вот с бумагами на руках?
У нас сохранился ваш номер телефона?
Да, да,
Я вам перезвоню после эфира и, соответственно, обсудим все вопросы.
Да, спасибо большое, Лили. Мы говорим сегодня про имущественные дела, про семейные дела, все, что связано с... Да, сейчас давай запишу. Все, что связано с дарением, завещанием, брачными контрактами, свадьбами, разводами. Сейчас, секунду, я прямо сейчас выписываю телефон, а то мы его потеряем и ничего не получится. Все, готово. 7373948. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, это народный адвокат, правильно я понял?
Да, мы слушаем вас.
А вот скажите, вот это такая вещь, вот приобрели квартиру по ипотеке, вот, а потом получилось, ну, недоразумение, что решили развестись. Вот как теперь будет между супругами вот эта вот непонятная вещь, как поступать вот с ипотечной квартирой?
Абсолютно здесь все понятно с точки зрения закона. Законодатель нам достаточно конкретно прописал, что все совместно нажитое имущество, а также иные обязательства супругов делятся в равных долях. В данной конкретной ситуации будем исходить из того, что если квартира ипотечная была оформлена в равных долях, и в самом договоре ипотечном у нас есть два человека, которые несут ответственность и вновь носит платежи, то вполне возможно эту историю можно также сохранить. Если там ситуация, когда квартира оформлена на одного из супругов, то здесь нужно договариваться, что называется, что они хотят от этой квартиры. Они хотят ее доплатить и разделить, либо они ее могут разделить на данном моменте, да, разделить какие-то платежи. Ну и, соответственно, здесь по большей части будет зависеть от желания обоих супругов, вне зависимости от того, да, будут разводиться или нет.
В любом случае, да, вы будете все делить. 7373948. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
День добрый.
Да,
а будьте добры, подскажите, вы выходим на сделку купли-продажи недвижимого имущества.
Так.
Я со стороны продавца выступаю. Так. Нужно ли от моей супруги согласие для сделки осуществить?
Ну, вы знаете, очевидно, нотариус может запросить, поскольку у вас сделка купля...
А это не надо нотариально.
Да, поскольку речь идет, очевидно, о целиковой, у нас может Росреестр приостановить до получения согласия от супруги. Вполне возможна такая история, потому что бывают случаи, когда супруги могут признать по каким-то основаниям сделку недействительной, потому что не давали согласия. Такие случаи крайне редки и бывают достаточно исключительными, ну, когда уже там, что называется, пошла коса на камень и начинают говорить, что не было согласия. Поэтому, наверное, здесь речь идет в первую очередь, чтобы подстраховаться вам самим. Иногда, да, это та же история, как с кредитными ситуациями, когда берут кредит, не получая согласия второго супруга. Поэтому фактически их можно попробовать признать эти сделки недействительными, и договора кредитные, и договора купли-продажи. Будет сложно, но бывают же ситуации в жизни. Поэтому, наверное, лучше подстрахуйтесь, возьмите согласие.
Спасибо.
Да.
Да, и удачи. 7373948. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Да.
Такая ситуация. Я, значит, по дарственной мне мама подарила квартиру. Ну, мама... умерла. Вот. Через сколько я могу ее продать? Через какой период времени, чтобы, ну, на налоги не попасть?
Но здесь был договор дарения по новому законодательству. У вас, по-моему, 5 лет у нас получается. Неважно, умер бывший даритель или не умер, или жив, он это не имеет абсолютно никакого значения. Здесь будет идти речь о том, когда была зарегистрирована сама сделка. То есть будем отсчитывать с того момента, когда был договор дарения, когда он был зарегистрирован. И с того момента будем считать, но в соответствии у нас с законодательством, сейчас это до 5 лет увеличили. Там только по наследству оставили, по-моему, 3 года. И, кстати, по дарению должна уточнить этот момент.
Еще да. Такой вопрос. Вот мы с супругой разошлись, угу. Но она в свое время взяла кредит, когда мы еще были в браке.
Угу.
Вот как это вот делать? Я должен выплачивать там свою половину, так скажем?
Угу. Смотрите, здесь ситуация двоякая. Вообще, в силу закона, если у вас будет раздел имущества в судебном порядке, то вам нужно будет доказать, что на тот момент, когда она брала кредит, семейные отношения были фактически прекращены, совместное хозяйство не велось, и вы там, вполне, даже если вы проживали на одной территории, ситуации в жизни бывают разные, то никакой семьи фактически не было. Доказать это будет непросто, наверное, а может быть и просто, может быть, вы жили в разных местах, и тогда...
Нет, у нас тогда еще было все хорошо.
А, ну тогда, скорее всего, придется его разделить и выплачивать вместе. Кроме того случая, когда будет доказано, что сумма существенная для семьи, и как раз-таки на получение этого кредита было бы нужно ваше согласие, поскольку вы его не давали, то есть здесь можно будет поиграть там несколькими моментами в судебном порядке, но нужно исходить от суммы самого кредита, от суммы самого займа.
Ну, сумма там, вот сейчас уже осталось примерно 180 тысяч.
Я думаю, что это из-за немного. Этого, да, больше уйдет на юристов и адвокатов, поэтому лучше как-то там договориться и совместными частями понемножку, да и выплатить все это.
Да, спасибо большое. 7373948, мы слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, я бы тоже хотела задать вопрос.
Давайте, только радио выключите, пожалуйста.
Угу.
Мы слушаем вас.
Ну, правда, то же самое, что там задает мужчина по поводу кредита. Вот mm-hmm. у меня я развелась с мужем,
mm-hmm.
и у нас от него поступил встречный иск. А до этого, когда мы разводились, я подала иск mm-hmm. на раздел имущества. Это машина, которую мы совместно нажили, mm-hmm. машина и компьютер. И когда мы уже вот развелись, и на нашу машину это поделили на двоих, он подал встречный иск на 2 400 000.
Так.
В котором он, ну, там, кредитные, он, я думаю, вот как лучше сформулировать. Ситуация такая, что на самом деле он, я не знаю, откуда он такие огромные суммы кредитов набрал.
Угу.
Он, как он говорит, он их полностью погасил. Я знаю точно, что последний год, когда мы с ним, ну, жили, угу. он не работал, и он, ну, пробовал там себя в своем деле, там, в моем деле чуть-чуть участвовал.
Угу.
И он перекредитовывался, то есть он брал деньги банков и на них жил.
Uh-huh.
Ну, мы на них жили, то есть он меня кормил, там, поил.
Uh-huh.
Но за всю жизнь, сколько мы с ним жили, человек, ну, можно по пальцам посчитать, сколько там он мне дарил каких-то украшений, ну, то есть с того, чтобы он в меня что-то вкладывал, ну, uh-huh. водил меня в путешествие. И вот сейчас, я, в принципе, почему я на дележку машины тут подавала, uh-huh. он... посчитала, у него там появилась женщина, и они вместе посчитали, что за то, что я с ним жила, я должна была, ну, с ним долги. Как мне поступить?
Мы тут вместе, всей студии, втроем, у нас сегодня 3 здесь девушки. Мы просто...
Что за ужас?
Что за ужас? А вот у этой новой леди, у нее вообще не возникает мысль, что когда-нибудь с ней поступят точно так же и выставят счет за совместное проживание там с новым супругом?
Это ладно. В общем, у меня сейчас такая ситуация, что у них документы от дома, которые мне мама оформила. Я его, их вовремя не забрала, когда от него ушла. Но у меня были до появления этой женщины нормальные отношения с ним.
А теперь женщина меня шантажили, все портит,
что
всегда.
Там они эти документы... Ну, она мне очень много шантажировала. Ну, вот она мне лично шантажировала, что она меня и опозорит везде, я потеряю свой
лицо.
Бизнес, все, что угодно она может сделать. Но когда они увидели, что я на развод подала через суд на дележку, они заткнулись, но вот он наскреб, он еще все года собирал эти чеки всякие. Я сейчас говорю, зачем ты эти чеки собираешь? Говорит, пригодятся. Ну, и сейчас я думаю, блин, вот действительно пригодились эти чеки. Ну, я вот думаю, как мне сейчас, вот он продает встречный риск на 2 миллиона 400, то есть я половину суммы должна ему буду отдавать.
Дело...
Как мне доказать, что я ему, что я не должна эти деньги давать? У меня, в принципе, есть свидетели. Мы с ним очень плохо жили, и мы, вот как там сейчас мужчина говорил, у нас, ну, лично у нас были плохие отношения, я не назову это семьей. У нас, к счастью, нет детей. Ну, в общем, как вот я хотела
задать... значит, да, по первому вопросу по поводу документов на дом, об этом можете не волноваться, можете им позвонить и сказать, оставьте себе и повесьте в рамку. Вы можете абсолютно спокойно восстановить ваши документы по утере и никак, ну, потратите там на госпошлину, там, не знаю, 1000 рублей, и будут у вас дубликаты свидетельства, и на этом будет вопрос закрыт. То, что касается второго вопроса кредита. Слушайте, это все-таки не 40 тысяч. У меня была ситуация, когда, помнишь, про 40 тысяч он делил. 2400, что с этими деньгами? Нужно будет смотреть вообще иски, нужно будет понимать, что он обосновал, да, что он положил, что это за деньги.
Да, он принес кучу выписок из разных банков. У меня, в принципе, он на меня тоже открывал карточки и ими пользовался. Я как бы разрешала. И эти карточки я перевыпустила и на себя оформила. То есть у меня, в принципе, часть документов, что на меня тоже были кредиты, они есть.
То есть эти 2400, это задолженность на сегодняшний день? Это текущая задолженность?
Нет, это задолженность на тот момент, когда я с ним рассталась. Это было 19 декабря 2015 года.
И на тот момент задолженность по его счетам составляла 2400.
Они, получается, общие.
Ну да, и он считает, что он тратит это на нужды семьи, на всякие подарочки, как он сказал. Мне там покупал компьютер, планшет.
Ну, смотрите, компьютер...
Просил меня путешествовать.
Да. Компьютер, планшет, это все разделено. А что касается, в принципе, сумм, на что он тратил и куда они уходили, это нужно будет изучать. Потому что одно дело, что это был там кредит, получен на покупку чего-то. Мы можем здесь говорить о том, что он сам расходовал деньги в ущерб для семьи, и эти деньги не имели целевого назначения и не...
Ну да, я вот могу так сказать.
Конечно.
Свидетели привезли.
Конечно.
Не, может, на любовницу их тратил.
Конечно.
Но там будут какие-то...
Конечно.
Ну, конечно, от путешествия я не отмажусь, потому что он там билеты покупал. Три раза в путешествии.
Да, мы...
От совместного вот проживания я вот как раз... Мне, в принципе, тоже девушка одна говорила, что я могу просто доказать, что я сама себя обеспечила, что у меня...
Абсолютно
был дом,
точно. И второй момент, который... Первый, это нецелевое назначение, а второй момент, что касается как раз-таки этих кредитных денег, вам нужно еще будет оспаривать сами сделки. Вы во время брака не давали согласия на получение этого кредита.
Вот да, я тоже услышу, что я не давала.
Да, согласия. Вы не давали согласия, и, соответственно, вот если он сам их взял, пусть он сам за них и рассчитывается. Поэтому нужно будет посмотреть все счета, вот каждый счет выписать, каждую кредитную линию и разобраться конкретно на чье имя и куда уходили деньги. И я думаю, что там эту сумму можно будет там снизить уменьшить, в разы, и в итоге, не права эта девушка, которая сейчас рядом с ним, не права.
Ну, мы желаем вам удачи в любом случае. А вот вы говорите, нельзя отмазаться от путешествий. А можно отмазаться так, что, мол, я хотела на Мальдивы, а он повез меня в Абхазию? И мне как-то вообще было не по приколу туда лететь совершенно.
Испорченный отпуск, испорченное настроение.
Да, еще и заплати мне денег за это, за то, что я в Абхазию полетела.
Да, но доказать факт того, что на путешествия были потрачены именно кредитные деньги, будет очень сложно. А вот девушка, звонившая к нам, она, в свою очередь, может доказывать, что это были ее личные деньги, кем-то подаренные.
Не, она же, наверное, работает в том числе.
Да, либо это ее заработная плата. Да? То есть это деньги семьи, но точно не кредитные. Да, они ездили, но и что он оплачивал со своей карты, там, например, эти билеты. Но это не говорит о том, что это именно деньги, полученные в кредит.
Ну, это как бы совместно.
Да, да, деньги. Да. Поэтому здесь очень хороший такой простор для игры воображения, для того, что там есть в деле. Ну и, соответственно, чтобы было какое-то понимание, там нужно смотреть все дело.
А кармическое наказание, оно настигнет. Вот так вот мы
абсолютно
решим. Сейчас мы идем на новости, после этого продолжим. Лилия Петрик у нас в гостях сегодня. Новости далее.
Народный адвокат.
Мы продолжаем. 13:35 в Москве. Лилия Петрик у нас в гостях сегодня. Говорим про семейные дела. 7373948 это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8 это смс-сообщение. Говорит МСК-бот. И это наш телеграм. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Будьте добры, можно вопрос такой задать? Скажите, давайте, пожалуйста, вот у меня умер отец.
Да.
Ну, я пенсионерка, естественно, он еще возраст старше. У меня есть завещание от него. Вот как мне дешевле вступить в наследство? Я хочу просто уточнить. То есть как просто наследнику первой очереди или по завещанию? Потому что вот я хотела узнать, облагается ли налогом вот государственное завещание?
Угу. А в данном случае не имеет принципиального значения, будет это завещание или будет это вступление в наследство по закону. Если уж есть завещание, то вступайте по завещанию. Что у нас относительно платежей, которые должны будут быть оплачены? У нас стоит свидетельство на недвижимость, по-моему, 5000 рублей, и на движимые вещи, там автомобили, порядка 3000 рублей. Дальше у нас идет еще платежи по...
Свидетельства на недвижимость же нет уже больше.
Свидетельство на наследство на недвижимость. Да, свидетельство на наследство на недвижимость и свидетельство на наследство на движимые вещи. Что касается относительно платежей, то там, да, есть ставки, которые мы уплачиваем нотариусу при вступлении в наследство. Они рассчитываются от кадастровой стоимости. Это где-то там 0,03%. Но есть категория граждан, у которых это все снижено, либо уменьшено. То есть, например, граждане, которые проживали на одной площади или были зарегистрированы в том числе по одному адресу, они освобождаются от уплаты такой, да?
А можно, простите, я вас перебью, а можно сразу спросить? Но я же, поскольку у нас нотариальные конторы, они, собственно говоря, не занимаются розыском завещания, я могу просто прийти и вступить по закону, что называется, наследник первой очереди.
Конечно,
завещание тоже на меня же написано, то есть на единственную, как наследника первой очереди.
Понятно. Так мы вам и говорим о том, что вы можете прийти. Нотариус, конечно, не занимается розыском, если заявления такого не будет от кого-либо. Поэтому в данном случае, к чему шла речь вообще, что не имеет значения, принесете вы завещание, либо не принесете его. Все равно вам придется писать заявление, прилагать справку о смерти, и все равно ждать полгода, мало ли вдруг объявятся еще какие-то наследники.
Нет,
да, то есть...
Это я поняла, да. Извините. Просто я хочу сказать, вот эти вот то, что вы говорите на недвижимость, вот скажем, на часть квартиры, на дачу, там земельный участок, это то, что предполагаемое, вот, и что перечислено, и что я действительно после него наследую. Вот этот вот налог, который вы назвали в ноль, там сколько-то процентов, он будет распространяться на меня, если я вступлю по завещанию?
Это не имеет значения.
Если я вступлю как просто наследник первой очереди.
Да, да, это не имеет значения. Здесь речь идет только о вступлении в наследство. А по завещанию, либо по закону, это не имеет никакого значения.
Но все равно это будет, да?
Да.
То есть это нотариальные вот это вот, это нотариальные, получается,
да,
платы.
Да,
равно.
Да, да.
Это не то, что налог государства, которое должна заплатить налоговая инспекция.
Нет, нет, нет. Это мы говорим сейчас как раз-таки о нотариальных платежах. Да, абсолютно точно. И в данном случае не имеет значения по завещанию либо по закону. Там будет применяться другая градация. Все равно и в том, и в ином случае вы идете к нотариусу. И он уже вам посчитает вот точно ваши ставки применимы к вашей ситуации конкретной.
А в налоговую инспекцию я потом что-то... Вот это вот имеет значение, как я вступил в наследство? Налоговые органы с меня будут вот единоразово брать что-то? Не потом, когда я должна платить за уже...
Как мы поняли.
В данном случае аналогичная ситуация для налоговых органов не имеет значения нюанс завещания или закон.
Вступили.
Да, в данном случае получение недвижимости по наследству. Все. Вот только в таком контексте это будет рассматриваться.
Благодарствуем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Это народный адвокат?
Да, мы слушаем вас.
Так, мне выключить радио, да?
Естественно.
Так, у меня такой вопрос.
Давайте.
Квартира приватизирована сыном на совместное проживание без определения долей. Потом прописали внучку.
Так.
Надо ли мне оформлять завещание на сына? Или там как-то автоматически он уже становится наследником? Он у меня единственный наследник в первой очереди.
А скажите, вот какой вопрос у нас? У вас квартира приватизирована в равных долях с вашим сыном, правильно?
У меня без определения долей.
Ну, вот но на двоих на вас. На вас,
на и, двоих, да.
На
да.
вас, на вас и на сына.
И на сына, да.
Да. Вы свою часть хотите оставить вашему сыну?
Да,
логично. Да, логично. В данном случае ему придется оформлять. То, что ребенок сейчас зарегистрирован, его ребенок в квартире, он просто имеет право пользования, проживания, и право собственности у ребенка от этого не возникает. В данном случае вы можете написать завещание, если хотите, если таковое нужно, да, но у вас единственный наследник, в принципе, тогда и писать его не нужно. Угу. Просто у нас бывают случаи, когда наследники первой очереди, они могут уйти из жизни раньше, чем те, кто хочет оставить свое имущество, да, и завещать его. Вот в таких случаях, наверное, иногда важно завещание, чтобы подстраховать там наследников следующих очередей. Поэтому в данном случае вам и делать ничего не нужно будет, когда вас не станет. А здесь ситуация зеркальная. Если будем считать, что жизнь идет так, как должна быть, и рано или поздно это случается, нам приходится говорить про смерть все же.
Да.
Если в силу природы умирает сначала мама, остается сын, часть остается сыну, да, потому что он единственный наследник. Если так случится, что умирает сын, остается мама, мама тоже. А, здесь еще есть дочь.
Здесь еще дочка есть.
Тогда уже два наследника. Да, тогда уже два наследника, да. Тогда уже будут делить вот эту одну вторую между мамой и между дочерью.
Короче, писать или не писать?
Если мы говорим только о том, чтобы мамина часть перешла сыну, то писать ничего не нужно.
Все, дивно, да. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анна, Лилия, добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, да, в марте 2016 года была продана часть квартиры. Часть квартиры была досталась мне подарственной.
Угу.
Потом в мае была куплена квартира с этих денег. И сейчас стоит вопрос о ее продаже. Можно ли доказать, можно ли что-то сделать технически, чтобы не платить налог 13%, потому что 5 лет еще не прошло.
Угу. Вот. Угу. Здесь получается, что продана 1/2 от той квартиры, которая вам была подарена. Продана доля.
Но денег хватило на новую.
Но денег хватило на новую. Соответственно, вы должны были с продажи заплатить налог.
Ничего не должна была, там 3 года прошло.
А, там 3 года прошло.
Да,
так,
да.
Сейчас вы купили квартиру, соответственно, платить налог будет тот, кто вам ее продал. О каком налоге тогда речь идет?
Я хочу ее сейчас продать.
Вот эту новую уже вы хотите продать?
Да, я ее хочу продать. Все. И доказать, что деньги были безвозмездные, деньги были мои, я там ничего не выиграла при продаже.
Mm-hmm.
Либо если я продам ее чуть подороже, заплатить
с разницы.
Этого кусочка. А не с полностью целой квартиры. Вот как-то это возможно сделать, доказать, что...
Фактически можно попробовать указать, что в такой-то период, и попробовать указать, что только с этой стоимости мы должны уплачивать налог. Но с точки зрения налоговой инспекции, они увидят здесь абсолютно там чистой воды, наверное, там даже какой-то бизнес. Ну, пусть не бизнес, назовем его условным, да, потому что налицо купля-продажа и следующая купля-продажа. Даже если мы рассматриваем, что в одном налоговом периоде вы ее купили и продали за те же деньги, то тогда, да, вот эта часть списывается, но нужно будет смотреть, что у вас останется. Поэтому, поэтому нужно будет поднять документы, нужно будет посмотреть, по какой стоимости, у нас она будет продана, и учесть разницу, и доказать каким-то образом, что у нас не было никакого... Ну да, можно попробовать, вполне возможно. Она может быть продана даже за те же деньги, вполне возможно.
Да,
там.
Абсолютно, она будет по тем же деньгам и продана.
Да, да, может быть продана по тем же деньгам, она может быть продана даже, может быть, чуть меньше. Но нужно будет указать, можно попробовать. Вполне возможно, что и пройдет, потому что по большей части на такие вещи мало кто обращает внимание, и такие сделки не так часто проходят. Поэтому попробуйте, шансы есть.
7373948, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Владимир.
Да.
У меня квартира есть 100 квадратных метров напополам с сыном.
Так.
Я хочу продать свою долю.
Угу.
Мне нужно отдельный лицевой счет брать или как? Вот я вчера вас слушал.
Угу.
Человек, насчет участка. Вы говорили, вот напополам участок нужно не жевать и так далее, и так далее. А квартиру как?
А с квартирой...
Я продаю свою долю, а новые хозяева сами делают как... Сколько? Там же вот нельзя ровно разделить ее напополам.
Значит, смотрите, да, вы правы, новые хозяева уже будут договариваться, но в данном случае вам не обязательно там разделять счета, и сейчас их фактически, насколько я помню, и нельзя разделить, кроме как судебного порядка там. Первое, вам обязательно нужно сделать предложение по покупке вашему собственнику.
Это я все знаю. И еще один вопрос.
Да.
Алло.
Да, мы вас слышим.
То же самое насчет дачи. Значит, земельный участок и дача.
Угу.
Ну вот я, честно говоря, в тот раз вас не понял. Если мы вдвоем, два хозяина, и один передает свою долю, зачем мне межевать участок?
Ну, я не помню, чтобы вы нам звонили, но просто бывает
мне
еще...
Звонила другая женщина,
да.
Меня подтолкнула к этому звонку.
Да, я не помню даже такой вопрос, но что, если что-то было... У вас есть право собственности на земельный участок и на 1/2 этого земельного участка. То же самое история. Вы делаете предложение по очередной... Господи.
Нет, участок я не хочу продавать. Я хочу вот
долю в квартире.
Участок это дом отдать.
Тогда я не вижу смысла, для чего его межевать, да?
Вот я все, я понял. Спасибо.
Да, то есть, очевидно, был, может быть, другой вопрос какой-то по межеванию, по выделению.
Вопрос был про участок, по квартиру.
Да, поэтому, что касается участка, который просто хотят там подарить, продать, и тем более там есть собственник, я не вижу смысла зачем. Возможно, в каком-то другом случае его и нужно было межевать, и нужно было выделять, и что-то с этим делать, потому что собственник не хотел покупать, угу. И, соответственно, может быть, чтобы там какие-то были другие истории. В данном случае ничего такого мы не видим.
Да, спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Вот такая ситуация. Мы с женой развелись 5 лет назад.
Да.
Ну, проживаем вместе, у нас куча детей, и не нужно было развестись.
Угу.
Сейчас понадобился вопрос о разделе имущества.
Угу.
Опять же, у меня с женой прекрасные отношения.
Угу.
Вот на срок давности 3 года прошел.
Угу.
Как это будет выглядеть?
Так, а что хотите делить, чтобы было понятно? И для чего, с какой целью?
Ну, с целью уменьшить налогообложение.
Угу. Что у нас очень важно. Здесь вот какая история. У нас в марте в прошлом году Верховный суд вынес разъяснение по поводу срока давности по разделу имущества. И в некоторых конкретных случаях его можно, соответственно, увеличить в связи с тем, что, восстановить, в связи с тем, что сторона не знала или добросовестно заблуждалась по поводу имущества, которым она обладает, думая, в свою очередь, о том, что владеет им, распоряжается на вполне законных правах. Поэтому можно попробовать в судебном порядке восстановить...
А если без суда вот мы разделим имущество?
А здесь без суда не получится. Но уже у вас прошли все возможные и невозможные сроки.
То есть здесь... через суд.
Да, то есть здесь речь идет только про судебный порядок. Вам... у меня бывают достаточно часто такие ситуации, когда мы делаем фиктивный развод, да, в силу каких-то обстоятельств, там, ну, я не знаю, госслужащие, да, там, госслужащие, налоги, все что угодно. Да. Когда семья фактически проживает вместе, она сохраняется, там, вместе дети, они все вместе живут, но как раз-таки вопросы с имуществом мы проговариваем сразу, я объясняю своим доверителям, зачем это нужно сделать сейчас, хотя у вас там эффективное расторжение брака, да, не настоящее.
Так, хорошо, а если мы сейчас заключим брак опять, так. Имущество все равно будет на одном из...
А это имущество будет у нас уже нажитое до брака, поэтому является имуществом каждого из супругов, чем оно было. Но в данном случае, какую мы красивую схему прокрутили. Замечательно, гениально. Но в данном случае дальше мы заключаем брак, заключаем брачный контракт, угу. На основании которого переходит право собственности по тем объектам, которые мы туда вносим. И заключая брачный контракт, нотариус сам передает этот брачный контракт в Росреестр. У нас меняются собственники, и вуаля. А дальше хотите разводитесь, а хотите оставляйте все как есть.
Дело в том, что я говорю, что зачем это нужно? Уменьшить имущество на одном человеке просто.
Да, но тогда вам нужно будет сделать предложение вашей супруге. Мы же не узнаем, согласится ли она. Сделать предложение.
Купить
кольцо, пойти с ней вместе в ЗАГС, написать заявление. Подождать месяц, вас распишут.
Да.
Вот, заключили брачный контракт, имущество перешло на кого-то из супругов, а дальше как хотите.
Дальше
хотите
медовый месяц.
Да, и потом вы скажете, какое имущество, дорогая моя, я так счастлив, ничего не важно, есть ты, есть наши дети, есть наша семья, и давай просто ценить моменты, которые у нас в жизни есть.
И все мы любимочки, и какие налоги, господи, просто, почему это же
Будьте счастливы и живите счастливо.
Деньги это просто бумага, это мусор, главное ведь это наша любовь. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, вот у меня такой вопрос. Вот мы сейчас с женой, у меня квартира по дарению, да, вот, мударственная. Угу. Ну вот, мама мне подарила. Мы сейчас с женой ее продаем, ну вот, эту квартиру. Угу. И, как говорится, как сделать так, чтобы у меня ребенок от предыдущего брака, да,
угу.
Вот, я хочу ему купить квартиру. И купить нам квартиру, на двоих, вот, угу. За деньги. И купить ему. Как сделать так, чтобы, ну, не претендовал никто, вот мало ли со мной что-то случится, на квартиру сына. То есть это же тоже считается будет как бы совместно нажитое имущество.
Нет, правильно? нет. В данном случае, если вы квартиру оформляете на имя вашего ребенка, то эта квартира не будет являться вашим имуществом и не будет являться совместно нажитым имуществом. Сейчас смотрите, ага. Какая ситуация. Квартиру, которую вам подарили, она тоже не является совместно нажитым имуществом. Она является только вашей. И при расторжении брака это имущество делиться не будет. Следующее.
Это понятно.
Да, следующая история. Вы ее продаете.
Уже считается совместно нажитым.
Да. Нет, можно доказать. Можно доказать, что это ваши личные средства. Вы ее продаете. На эти деньги покупаете квартиру для вашей семьи, для вас и вашей супруги. Правильно?
Да.
И даже это имущество можно будет доказать и признать только вашим. Но да, здесь по вашему усмотрению. Хотите, чтобы было совместно нажитым? Как хотите, да? Ваше право, ваши деньги.
Нет, совместно нажитым, чтобы это жене осталось квартира полностью.
Абсолютно точно. Почему у нас мужья думают, что их жены... Что они раньше умрут, что жены будут жить дольше. Какие заботливые мужья.
Потому что есть же статистика, что мужчины живут меньше.
Да, но я говорю о том, что у нас мужчины очень заботливые и внимательные. Так вот, это по поводу первой части квартиры, которая останется совместно нажитым у вас в браке. А вот вторая квартира, которую вы купите и подарите своему ребенку, там нужно будет просто просмотреть, как лучше оформить. Сразу договор купли-продажи на вашего сына от первого брака либо договор дарения от вашего имени вашему ребенку. Вот на эту квартиру ваша супруга претендовать не будет.
Не сможет,
потому что право собственности на нее возникнет только у вашего ребенка. То есть здесь здесь все чисто. Еще что здесь может быть интересным? Смотрите, если квартира, которую вы купите в супружестве, вот одна, будет, то после вашего ухода на ее часть, на 1/2, ваш сын от первого брака также сможет претендовать, потому что...
А я вот не хочу, чтобы кто-то претендовал, потому что я все равно буду делать так, чтобы это все осталось жене.
Вот, тогда тогда вам нужно, вот то, что, значит, я важный момент затронула, тогда вам нужно будет написать еще и завещание на вашу супругу.
А завещание это не будет оспариваться?
Всегда могут оспаривать, и всегда есть заинтересованные лица, которые оспаривать. Мы будем исходить из добропорядочности того, чтобы как раз-таки, что его никто не будет оспаривать, и в силу завещания останется вашей супруге. Но здесь же еще хочу добавить вот какой момент. Если у вас настолько доверительные отношения с ней, что очень хорошо, и что сейчас не так часто встречается, то вполне возможно, вы можете хотя на нее оформить сразу всю квартиру. Почему нет?
И ну да, но она все равно хотя... будет совместно жить.
Но нет, если... если вы подпишете брачный договор, то она не будет совместно нажитым, то она будет только ее имуществом.
А если без брачного договора...
То совместно нажито. То тогда совместно нажито, не важно, на кого оформлено. На вас не или на супругу.
Все равно она делима, правильно?
Да.
Если более чем развернуто. 7373948. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло. Да, радио выключите, пожалуйста. Нет, не получилось. Ну,
алло, звоню тебе.
О, интересно. Слушаем вас, алло.
Алло,
здравствуйте. Да, пожалуйста.
Мы с женой имеем квартиру, которая приватизирована на двоих у нас. Это в разных частях.
Да.
У нас прописана еще сноха.
Да.
С дочерью. Они с сыном с нашим разведены. И она уже 3 года у нас, даже больше, 4 уже почти не живет. Где она живет, ну, не знаю, дочка там, у матери где-то в Смоленске. Скажите, а вот ее выписать, куда нужно подавать заявление и самое, и как мы от жены и от меня должны подать заявление? Оба мы должны подать заявление? Или может один из нас только подать это заявление?
Ну, в данном случае, получается, у вас 2 собственника квартиры, и в данном случае у нас будет 2 заявителя. А под одним заявлением будет 2 подписи стоять, такое возможно. И опять у нас будет 2 человека, которых мы будем просить снять с регистрационного учета. Это юрисдикция районного суда, там, где находится, соответственно, ваша квартира.
Суд это не занимается, да?
Нет, по снятию с регистрационного учета этим будет заниматься районный суд. Мы проходили это неоднократно, этим занимается районный суд, и эта категория дел как раз-таки относится к ним. В данном заявлении мы указываем, что просим снять с регистрационного учета гражданку такую-то, фамилия, имя, отчество, в связи с какими-то обстоятельствами. Да. Утратили право собственности, не несут бремя содержания. На вас возложены как раз-таки повышенные платежи по содержанию этой квартиры. На основании изложенного просим снять с регистрационного учета. Когда это решение состоится, соответственно, тогда уже с этим решением вы приходите в ФМС. Мы снимаем, с регистрационного учета, и они занимаются этим вопросом. Но скажу так, что займет по времени это 2-3 месяца займет, пока оно вступит в силу, 3-4 месяца.
Последний вопрос, минут у нас осталось, мы слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, у нас 3-комнатная квартира с мужем, она у нас приватизирована на 2.
Так.
И вот у нас единственный сын.
Да.
Но мы бы хотели, чтобы, ну, не дай бог, мы все под Богом ходим, кто-то из нас раньше шел, чтобы эта вторая доля досталась именно или мне, или мужу. Как это сделать? Потому что вот я сейчас услышала, что замещение, оно оспаривается.
Да, здесь дело в том, что не то, что даже вопрос в оспаривании завещания. Здесь все же вопрос у нас состоит в том, что у нас еще, помимо того, что есть завещание, есть категория граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. В данном случае вы хотите, чтобы после каждого из вас осталось за супругом. Завещание вам писать нужно, вам нужно писать на супруга, супругу нужно написать на вас. И будем надеяться, что к тому моменту ваш сын, который у вас есть, будет трудоспособным, дееспособным, и право на обязательную долю в наследстве у него не возникнет.
Не пенсионер.
Да, не пенсионер. Соответственно, вы пребываете в здравом уме, дееспособны, и вы и ваш супруг, вы идете к нотариусу, пишете обычное открытое завещание, ничего дрить не надо, и на этом наша история заканчивается.
Спасибо большое, Лилия Петрик была у нас в гостях. Далее новости.